День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин. Сегодня мы с 15-м листом нашего трактата. И мы, на самом деле, уже начали лист Тет-Вав. И до конца главы нам осталось буквально несколько строчек. Поэтому я хотел бы сделать небольшой экскурс в предыдущую сугию. Чуть-чуть подробнее ее разобрать. И потом уже закончить перек и перейти к началу следующего перека. Как мы это сделаем? Значит, мы вспоминаем, что на прошлом уроке мы говорили о том, что ойлех кизхи. Об этом мы говорили на предыдущем уроке. И Гемара предположила, что ойлех, то есть отнеси 100 зуз, это... приобрети для него 100 зуз. Гемара хотела сказать, что эта идея есть махлойкис таной. Ойлех кизхи танай. Так говорила Гемара на прошлом уроке. На прошлом листе это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 строчка до конца. До конца страницы 14b. Мы привели на прошлом уроке целых 6 мнений в Брайте, что нужно сделать, когда некто понес некую сотню зуз от адресата А к адресату, от человека А к человеку Б. Теперь адресат Б прежде чем получить эти деньги, он умер, да? Теперь Мишалех, то есть посылающий А, тоже умер. Раби Натан и Раби Яков сказали, что деньги должны в этом случае вернуться кому? К наследникам посылающего А. Это мнение номер один. Значит, Раби Натан, Раби Яков говорят, что деньги должны вернуться к наследникам А. К посылающему. Наследникам посылающего. И Ашоэмрим есть, которые говорят, что они должны вернуться к наследникам Б, адресата. Раби Юданаси говорит от имени Раби Мейра, это третье мнение. Мицва ли каем диврей амет. То есть есть заповедь выполнить завещание умершего. И это, между прочим, аллахическое мнение. Это аллахическое мнение, что нужно выполнить заповедь завещания умершего. Третье мнение. Хахоми мамер, мудрецы же говорят яхлойку. Нужно все поделить пополам. Канамру, Раши добавляет это в Вавилоне. Что лучше оценить, а кого, собственно говоря, больше любил этот посылающий, своих детей, или он посчитал бы нужным дать это детям своего адресата. Кому бы он захотел бы это больше дать. Может быть, у него нет своих детей, может, его наследники это не его дети, а его там племянники какие-то или его братья. Поэтому нужно оценить, кому бы он больше хотел дать эту сотню зуз. Это позиция вавилонских мудрецов. Так объясняет Раша. Раби Шимон Анаси, это шестое мнение, говорит, что со мной была история, и сказали, что должны вернуться деньги к наследникам посылающего. Гемара предполагает как раз, Майлав Беака Мифлиги, что в чем они спорят, и вот здесь давайте посмотрим уже Гемору Бифним. Гемора говорит, «Май лав бе хака мифлиг», разве не в этом они спорят? «Де тана кама», что первое мнение считают, «Ойлех отнеси лав кизхи», не значит «приобрети для него». «Ве раби Натан в раби Яков, нами олех лав кизхи». И раби Натан в раби Яков тоже лав кизхи. Значит, давайте еще раз посмотрим. У нас первое мнение, Олех Мона Блеплони Валах, Вимбикшо Велома Цао, Яхзеру Ле Мишалех, вернется Ле Мишалех, посылающему. Мета Мишалех, умер Мишалех, Рабинатан, Рабиаков Амру, Яхзеру Ле Юршея Мишалех, наследники посылающего. Тана Кама говорит, в принципе, с Рабинатаном и Рабиаковым про разные ситуации. Это говорит про ситуацию, что умер адресат. Эти говорят про ситуацию, когда умер и адресат, и посылающий. Но Гемара хочет сказать, что так. Тана Кама савар олех лав кисхи. То есть отнеси не значит приобрети. Рабинатан Рабиаков нами олех лав кисхи. Тоже считают. Отнеси не значит приобрети. Вафргав демит, несмотря на то, что он умер, говорит Рабинатан Рабиаков, лой амринан, мы не говорим мицва ликаем деврей амет. Нужно выполнить то, что хотел посылающий. Вьешу эмри говорит ойлех кизхи. То есть третье мнение говорит ойлех отнеси кизхи. Это как будто бы приобрети ему. Раби Юданаси говорит мишум Раби Яков, от имени Раби Якова шамар мишум Раби Мейра, от имени Раби Мейра олех лав кизхи. Отнеси не значит приобрети ему. Мио, однако эйхадемит, там где посылающий умер, Амринан есть новый критерий, который называется «Мицва ликаем деврей амет» – заповедь выполнить слова умершего, то есть выполнить его завещание, его волю. Хахоми моемри, яхлойку, нужно поделить, мисапка лиху, они сомневаются, кому должны быть деньги. В экономре вавилонские мудрецы шуда адиф, лучше оценить, кому подходит. Раби Шимон анасима асе аталя шмейнан. Пришел нам сообщить историю, что это актуальное на практике действие. Вот мы немножко, чуть-чуть как бы больше это обрисовали. Вот. Теперь что у нас получается? Вопрос, какое здесь завещание? Просто ли желание человека мы воспринимаем как мицвалика энди время? То есть любые его слова, не просто завещание составленное, обработанное, а просто сам факт того, что он что-то пожелал, есть мицвалика эм, Дивреамет. То, что он сказал, нужно, это нужно выполнить. Окей? А вот это вот, это та версия, которая у нас сейчас рабочая. Окей. То. Гемара предполагает, что есть внутри этой брайты заложен спор, что ойлех отнеси кезхи, приобрети, как будто бы приобрети моему адресату, или как будто бы не приобрети моему адресату, просто отнеси. Приобретение произойдет только на момент, когда адресат получит эти деньги. Окей. Гемара говорит так. Ло, на самом деле нет. Нет спора по поводу ойлех лав кизхи. Очень интересно, да? Так Раши говорит. Ойлех лав кизхи. Бебори декуля альман лой плиги. Когда он говорит его отнеси, это не значит, что ты ему приобрети. Пока не дойдет до него, это не будет ему приобретено, не будет его собственностью. Веохо бимайгаскин. Он здесь, в этой брате, мы занимаемся бешхивмера. Мы говорим как раз про умирающего. И это на самом деле повторение спора беплукта драйраби и лазар в рабонан камифлиги. Повторение спора раби Лазара и мудрецов из трактата Баба Батра. Дитнан. И мы там учили. Амихалек нехасав альпив. То есть человек делит свое имущество перед смертью своими устами. То есть он ничего не пишет, только говорит, это так, это так, это так. Азрабиль Азар умер, эхад баривый, эхад месукан. Неважно, он здоровый или опасно больной. Нехосим, значит, имущество, шешлем ахраис, то есть недвижимое имущество. У него есть методы, как оно приобретается. Никним бекесев, бештару, бехазока. Они приобретаются только деньгами, документами или началом использования. То есть хазока, держимся за это, мы уже это используем. Это стандартные методы приобретения недвижимого имущества. Будем учить это без раташем в трактате Кидушин. То есть как приобретается земля. То есть три варианта. Документация, передача денег или есть третий вариант бехазока. То есть мы тем самым, что мы зашли на это поле, в этот дом, начали там открывать его ключом, начали там что-то мотыгой рыхлить на этой земле, это уже называется хазоком, ведем себя как хозяева, и это признак, или это показывает наше владение предметом, и поэтому с этого момента происходит точка невозврата, недвижимое имущество передается. Теперь, что, в чем здесь хидуш? То, что этот умирающий, он говорит, нужно передать вот это поле этому там, сыну или этому племяннику. Вот. И Раби Элазар говорит, Раби Элазар, слегка, говорит, ничего подобного, нужно сделать киньян. То есть, одними словами, дело не обставишь, нужно обязательно, обязательно нужно сделать действие по приобретению. Вещеенная махрас, имущество же, которое, не, которое движимое, эн никнем элубе мешиха. Оно приобретается только обычно стандартным способом, что его нужно потянуть к себе, то есть нужно его взять в руку и потянуть к себе. То есть Раби Элазар говорит от того, что он чего-то там говорит, пока не сделан киньян, то есть действие по приобретению, nothing matter, ничего не имеет значения, и мы не придаем этому значения. Ничего не приобретено этому человеку. Все, что он наговорил, оно остается на уровне слов. Хохоми Маймри, мудрецы говорят, эйлю вейлю, никним баамира. Все приобретается словами. Все приобретается словами. Почему? Потому что он раздает свое имущество перед смертью. Да, и тут интересно, что говорит, эхот бори, эхот мисукан, но хосим шешлем храсти, так говорит Раби Элазар. Раби Элазар говорит про человека и здорового, и опасно больного. Мудрецы говорят другую фразу. Мудрецы говорят, что все приобретается одними словами. Так, омруло, и они ему говорят, маасе бейман шель бней Рахель, мать бней Рахель, сыновей Рахель, Рахель это, Рохель, это в принципе был корабейник такой, да, но это было его имя. Человека звали, примерно, скажем так, корабейников, да. Была семья корабейников, которые, их мать завещала, шайта хула, была больна, ваамра, и она говорила, тинатен, пусть моя брошка, квиноти, дорогостоящая брошка, которая стоила 1200 зуз, лебети моей дочке. Вегиба шинейма сармона. Она стоила 1212 сотен, то есть 1200 зуз она стоила. Умета, она умерла. Векиму хахой мэ дворе. Мудрецы выполнили ее слова. Так возразили мудрецы Раби Элазар. Марлаэм, Раби Элазар им возразил, бней Рахель, корабейниковы, тикаврем имам, пусть будет похоронена их мать. Они неправильно себя вели виноградники, объясняет Раши, они злодеи. Поэтому из них нельзя учить Аллаху. У нас Гемара говорит, что мы хотим сказать, что Тана Кама, что первый Тана нашей Брайты, он как Раби Элазар, что нужно полное приобретение делать, стандартное. В Раби Натан, в Раби Яков, нами как Раби Элазар, они тоже идут как Раби Элазар, но что они добавляют? Афагавдемит, и несмотря на то, что человек умер, лой амрина митцвали каем девреамет. Мы не говорим, что нужно выполнить слова умирающего. Да, не нужно выполнять то, что говорил умирающий, поэтому мы не даем деньги адресату, мы возвращаем деньги отправителю. Ве ешемрим, ешемрим кирабон, все это как мудрецы. Ве... То есть одними словами все приобретается. В Раби Иуда Анаси, Амар Мишум Раби Мейр, говорит это мне Раби Мейр, как Раби Элазар. Да, идет как Раби Элазар, что нужно делать приобретение, нужно делать нормальный киньян, действие по приобретению Миу. Однако, Эйхады Мит, там, где он умер, отправитель, Амрина, мы говорим, Митцвали Каем Девреамет. Мы говорим, заповедь выполнить то, что пожелал мертвый, отправитель. И мы вчера, на прошлом уроке, сказали, что это завещание, поскольку есть такое понятие завещание, составленный документ. Сейчас я хочу немножко сделать коррекцию. Посмотрел Рамбова на эту тему. И Рамбам здесь не говорит о том, что это было называется завещание. То есть Рамбам рассказывает нам эту историю. И как он приводит это в Алохе, Рамбам говорит так. Понес Леви некую сотню, которая была с ним послана. Некому Шиму. То есть Леви он был посланец, Шимон был адресат, а Рувен был отправитель. И Леви не нашел этого Шимона, должен вернуть это Рувену. Если умер Шимон при жизни Рувена, отправителя, тогда он должен вернуть Рувену или его наследникам. Если умер Рувен при жизни Шимона, тогда нужно дать эту сотню Шимону или его наследникам. Говорит Рамбам, почему? Шемитсва ликаем дивре амет. Поскольку есть заповедь выполнить слова мертвого. Даже если он сказал свои слова, и он был еще при этом здоровый человек. Рамбам добавляет странную фразу. Поскольку сотня, она в руке у посланника все еще. Рамбам говорит, сотня все еще в руке у посланника. Шимон мет. Рувен умер при жизни Шимона. Нужно отдать это Шимону или его наследникам. Почему? Потому что есть мицва ликаем диврей. А тут есть подборка, где еще раз мы, где мы говорим это мицва ликаем диврей амет. И подборка, которая приводится здесь в Рамбаме, что это говорится в законах рабов, то есть некую, про некую рабыню, говорят, не порабощайте ее, или он говорит, освободите ее. И нужно выполнять то, что он говорит. Еще один момент в законах продажи приводится, приводит Рамбам, что если человек говорит, все плоды моей пальмы будут для бедных, тоже нужно это выполнять, несмотря на то, что не был сделан никакой киньян. Бедные не делают никакого киньяна по приобретению. Во всех этих случаях, несмотря на то, что нет некого действия, которые обозначают процесс передачи собственности во владение получающей стороны, да, поскольку есть мицва, есть заповедь выполнить слова мертвого, умершего, поэтому это нужно делать, несмотря на то, что с формальной юридической точки зрения не было момента передачи этой собственности в адрес получающей стороны. То есть вот это вот как бы идея, которая за этим всем стоит. Пока то, что я здесь вижу. Есть Шулхан Арух на эту тему, его еще пока не успел посмотреть, Шулхан Арух на эту тему. А в Рамбаме Машма, что слышится из Рамбама, что так это работает. Что поскольку он сказал, то есть еще раз, если раньше я понимал, что это какой-то вопрос завещания, то здесь не факт, что это завещание. То есть именно написанное завещание, наверное, будет другая судья. То есть как бы слова, сказанные человеком перед смертью. И говорит Рамбам, что даже если он был в этот момент еще здоров, это не по принципу, что умирающий говорит, а раз умирающий говорит, это его слова как будто бы записаны в документах. Нет. Это по принципу, что любое желание, последнее, известное нам, человеку, человеком сказанное перед смертью, мы должны его выполнить. Вот такая вот идея. То есть это больше не завещание как документ, это не повеление перед, на смертном одре, которое тоже воспринимается как документ, это больше, поскольку нам раскрылась его воля последняя. Может быть, даже мы в тот момент не знали, он когда говорил, распоряжался, он вообще был еще здоровый человек. Но поскольку это известная нам его последняя воля, а здесь мицва ликаем диврей амет. Вот так вот я бы сказал, что можно понять этот термин или эту ситуацию, или вот это вот то, что говорит здесь Гемара. Дальше говорит Гемара, вахохоми, мамри, мудрецы говорят, яхлойку мисапкалю поделят, ну, поскольку они сомневаются, кому это должно получить, отправителю или адресату, или наследникам отправителя, наследникам адресата. Каномру, здесь сказали в Вавилоне, шуда адиф, лучше оценить. Лучше оценить каждую ситуацию отдельно, кому это отдать. Тосфот здесь тоже подчеркивает эту идею, что это мицва ликаем диврей амет, это не то, что он был этот мет умирающий на момент, когда он распоряжался. Потому что если бы он был бы умирающий, то не нужно нам это мицва выполнить то, что он распоряжался. Потому что слова умирающего, они как будто бы уже записаны и переданы. А это новое понятие, да, он еще здоровый человек, да? Но поскольку это нам известная последняя его воля, нужно, есть мицва это выполнить. Не знаю, где-то Тосфот говорит, что они это объяснили раньше. Не объяснили раньше, тут пишет на Юддалет. А где на Юддалет? Не очень понятно, где имеется в виду на Юддалет. Ну, Мессадр, как бы, если... Просто о том, что Тосфот здесь говорят, что если он умирающий, то его слова передают это в собственность получающему получающей стране сразу при момент, когда распоряжение дано. Тосфот здесь, надав Юддалет, Юддалет Амуд Бет в начале. Беседер. Так или иначе, ну как бы получается, что у нас есть две ситуации. Если он умирающий, то его распоряжения, они вступают в силу сразу. А если он здоровый, то его распоряжения не вступают в силу без киньяна, но без киньяна, то есть без действия по приобретению. Умирающий на смертном одре не требуется никакие действия по приобретению, сам факт его распоряжения это уже передает собственность. Здоровый человек, который распоряжается, если в конце концов он умер, то есть мицва выполнить то, что он сказал, передать эту собственность. Но пока собственность не передана, не будет считаться собственностью этого получающей, принимающей стороны. Почему? Потому что эта мицва, она это как бы такое внешнее какое-то распоряжение или внешняя какая-то аргументация, которая заставляет нас выполнить то, что он просил, и то, что мы знаем, является его последней волей. Но это не значит, что это на данный момент, до момента передачи, будет считаться собственностью принимающей стороны. Вот эта разница между двумя этими понятиями. То есть шхивмира, человек, который лежит на смертном одре, его распоряжение вступает в силу сразу. И другой вариант – другая ситуация – это не шхивмира, а это здоровый человек, который распоряжается. Окей. Чуть-чуть прояснилось побольше. Вот. Говорит Гемара. Дальше. В Раби Шимон Аноси Майса Асоль Ашмин. Пришел сообщить нам практическую сторону, что так и действовали. Хорошо. Гемара говорит Ибайлю. Мы уже задавали этот вопрос на прошлом уроке. Раби Шимон Насигу о Мишмейду Насикомар. Он сам насилил, от имени Наси говорит. То шмо ома Раби Йосеф, аллоха к Раби Шимон Наси. Закон как Раби Шимон Ханаси. Ваадаймти, бой или хой, все еще есть вопрос. Насигу, он сам Наси, то есть он сам глава или сам президент мудрецов Израиля. О Мишмейду Наси, он говорит, от имени Наси, тейку, ответа нет. Это мы смотрели вчера. Гуфа ома Раби Йосеф. Давай разберем само высказание, которое сказал Раби Йосеф, аллоха к Раби Шимон Наси. Что закон этот, по мнению Раби Шимона Наси, вот отсюда мы, по идее, должны были начать сегодня. «Ва каймэлан диврей шхимера кэмэсурим дому». То есть «Аллаха кэраб Шимон Анаси». А мы же говорим, что слова умирающего, они как будто бы записаны в документах, и как будто бы уже эти документы переданы, то есть они вступают в силу сразу же. Раби Шимон Анаси сказал, что деньги должны вернуться к наследникам отправителя. И если мы говорим про умирающего, тогда это вступает в противоречие, потому что умирающий, мы говорим его слова, сразу же вступают в силу. Считается, что собственность сразу как будто бы переходит во владение принимающей стороны. Как эти две вещи у нас стыкуются алахически? Как такое может быть? Как такое может быть, что с одной стороны, деньги возвращаются к отправителю, к наследникам отправителя, а с другой стороны, распоряжение умирающего, оно сразу вступает в силу. Говорит Рав Йосеф, мукила бебори. Рав Йосеф говорит, что речь идет про здорового. Когда речь идет про здорового, тогда деньги возвращаются к наследникам здорового, но потом умершего человека. Говорит Гемара, вайорши мишалех комар. Ну, речь идет о том, что наследники отправителя. Векаймараны. У нас есть алаха, что есть мицва лекадеем дивреями. Нужно выполнить слова распоряжения умершего. Гемара тани яхзру ле мишалех. Значит, нужно учить Раби Шимона Наси только когда остался жив этот отправитель, тогда они должны деньги к нему вернуться. То есть здесь нет мицвы выполнить его распоряжение посмертное. Речь идет только о том, что он не умер. Вот такая вот запутанная, прямо скажем, гемара. Что за ситуация? Значит, речь идет о ситуации, когда есть распоряжение отправить деньги некому адресату. Некий отправитель может умереть. Некий адресат может умереть. Мы разбираем вот эти ситуации. Когда? Сколько мнений у нас есть? 6 мнений. Сколько вариантов у нас есть? Умер отправитель, умер адресат. Умер отправитель до адресата, умер адресат до отправителя. Вот это вот все мы должны учесть. Да? И разобрать все те вариации, которые здесь у нас получаются. Плюс к этому смотреть ту аргументацию, которая у нас здесь есть. Выполнять распоряжение здорового, выполнять распоряжение умирающего. Выполнять распоряжение здорового по принципу, он все-таки умер, и поэтому мы знаем его последнюю волю, надо ее выполнить. Или речь идет о том, что он еще не умер. Гемара, все здесь как-то на шарнирах, и не очень понятно, собственно говоря, что гемара нам здесь сообщает. То есть, ну, понятно, что она занимается этим вопросом, но какой-то ясности вот такой вот прямо из самого текста геморы не очень есть. Мы пытались немножко так это прояснить. Окей. Это будет конец первого перека, и начнем второй. А мы видим гет мединат аям. То есть опять мы возвращаемся к тому, что некий посланник приносит гет из заморских стран. Веамар, он говорит, бифанайных там. Он говорит, передо мной этот гет был написан, аллахически правильно, передо мной подписан. А валло бифанайных там. Но я не видел, как его подписывали. Ло бифанайных там. То есть я видел только полдела. Когда гет писали, писали кошерно. Когда гет подписывали, меня не было, и я вышел покурить. Да? Проблема. Теперь он говорит, второй вариант. Бифанайных там. Передо мной этот гет подписали кошерно. А валло бифанайных там. Но передо мной его не писали. То есть, когда его писали, я был еще в буфете. Да. Не пришел на заседание суда. Там был в буфете хорошие там, какие-то бутерброды. Я быстренько так, должен был позавтракать. И вот я задержался. Заседание уже началось. Я пришел, гет уже подписан. Теперь так. Бифанай нехтав куло. Он был целиком передо мной кошерно написан. У бифанай нехтам хатьё. Но подписан он был передо мной только наполовину. То есть один свидетель подписался передо мной, а второй, опять же, я каким-то причинам пропустил его подпись. Бифанай нехтав хатьё. Передо мной написали половину кошерно. Бифанай нехтам куло. Но передо мной подписали его полностью кошерно. Во всех этих ситуациях, когда он не может засвидетельствовать полностью, что гет и полностью был написан при нем, и полностью подписан при нем, во всех этих ситуациях гет пасуль, не кошерен. Да? Гет не кошерен, но он не может нам подтвердить верность этого гета. Единственный вариант, который у нас остается, это подтвердить этот гет с помощью тех свидетелей, которые его подписали. Они могут у нас подтвердить их подписи, и тогда нам не нужен посланник, мы возвращаемся просто к идее подтверждения документов, обычной, стандартной, которая у нас есть. Теперь Эхадумер, один говорит, бифанайных там, передо мной гет был написан. Вэхадумер, а второй говорит, бифанайных там, передо мной был подписан. Это тоже пасуль. Это тоже не кошер. Почему? Потому что если мы собираем это свидетельство из двух человек, то это не кошер, только если посланник свидетельствует о полном кошерном производстве гета, только тогда это кошер. Шнай момрим бифанейну нехтам. Двое говорят, перед нами был написан он кошерно. Вехадомер, один говорит, бифанай нехтам, а передо мной был подписан, тоже посыл. То есть два свидетельствуют о кошерном написании, один говорит, передо мной был подписан, тоже не кошерно. Рабиуда махчер, Рабиуда говорит, вот этот вариант кошерный. Если двое о написании, один о подписании, кошер. Эхот оймер бифанай нехтам. Один говорит, передо мной был кошерно написан. Вешнай момрим бифанейну нехтам. И двое говорят, перед нами он был подписан, такой гет кошер. То есть один свидетельствует о написании, двое о подписях. Это ничем не хуже, чем обычное подтверждение документа. Это кошер. Говорит Гемара. По поводу Мишны у нас есть вопрос. Гату ламали, зачем нам повторение? Атана лей хада зимна, мы же учили первый раз. Один раз уже учили в начале первой главы. Амеви гет медина таям, тот и несет гет из заморской страны, царих ши йоймар, он должен сказать бифоней нехтов, бифоней нехтом, должен сказать, передо мной он был этот гет, написан передо мной он был, запечатан, то есть подписан. Зачем нам нужно, когда у нас уже написано утверждение, он должен сказать две вещи, да, написан и подписан. Зачем нам нужно утверждать, писать следующую мишну, что если одного не хватает, гет посыл. Зачем? Говорит Гемара, имя Аги, если бы из первой мишны в начале первого перека Хавамин, мы бы предположили царих. Так нужно делать. Вейлой омар. Что он не сказал. Мы бы сказали кошер. Камашман сообщает нам наша мишна, что невыполнение этой таканы, этого постановления мудрецов, делает гет некошерным. И это хидуш. Мы бы сказали, окей, так лучше. Но постфактум это беседа. Ответ нет. Без этой таканы, без выполнения этого постановления не кошер. Теперь Гемара объясняет еще один вариант. Бифоне нехтов хэцио, передо мной написано было половина, бифоне нехтом кулой, но подписано был полностью передо мной посоль, не кошерный гет. Говорит, хай хэцио, что за половина? Или имя хэцио ришон, первая половина. Первая половина гета была подписана под ним, была написана перед ним. Ваумар абилязар, афилулойка тав бой элу шита ахат лишма шувейна цорих. Ведь у нас есть высказание Раби Лазара. Не знаю, где оно. Ну, мы найдем его, затащим позже. Раби Лазар, это сейчас мы найдем его прямо сейчас. Говорят, что это Леэль Гей. На Гей Амуд Бет. Есть вот такой Раби Лазар. То есть имеется в виду первая строчка, в которой написано имя женщины, имя мужчины. И время написания. И эта строчка написана лишма. Больше ничего не надо. Когда это написано во имя этой женщины, во имя этого мужчины, и есть конкретное время, больше ему ничего не надо видеть. С ним говорят так, что все документы, они имеют две составляющие. Тойров. Это основная его часть. И там включаются имена людей, про которых говорит этот штар. И есть тойфис. Тойфис – это просто бланк. Это все остальное добавление к документу. Так вот, тойреф агет должно быть написано там во имя этой женщины и во имя этого мужчины из Торы. И это включает также слова «вот ты разрешена любому человеку». И это на самом деле Мишна и Гемора далее на 26а. Так вот, Раби Лазар нас научил достаточно этой строчки. Достаточно этой строчки. Говорит Гемара, так что же он написал половину? Половину чего? Эло мараваши хэцио ахрон. То есть он видел только последнюю часть, которая была написана. Тогда вообще непонятно, но как бы там все основное содержание. Там не, он не видел, как было написано. Так очевидно это. И поскольку он не свидетельствует о начале гетто, то тогда его свидетельство не помогает гетто закашировать. Ну, это вообще, тогда вообще очевидно. То тогда бы совсем очевидно, что это закон. Дальше говорит Гемара. Бифнай нехтав кулу. Передо мной был написан полностью кошер. Бифнай нехтам хеци. Но подписан только наполовину. Это не кошер. Омар Рав Хисда сказал Рав Хисда. Вафилу шнай меидим аля хатима с едей шини. То есть двое свидетельствуют потом еще по поводу подписи второго. То есть один говорит, я видел, послание говорит, я видел подпись одного из свидетелей. Хорошо. Приходят два свидетеля, других говорят, а подпись другого свидетеля видели мы или мы подтверждаем, что это его правильная подпись. Это тоже не кошер. Не кошер. Почему? Говорит, май тайм, в чем причина? Ой кулой микбекю магет. Или все идет по принципу подтверждения гетто, то есть одним человеком, посланником. Ой, кулы бы так он и с хохомим. Или все должно быть по принципу подтверждения документов по постановлению мудрецов, когда всегда должно быть два свидетеля. То есть не может быть на одну подпись у нас один свидетель, посланник, и это типа облегчение для гитин, а на вторую подпись у нас два кошерных других свидетеля. И тогда мы идем по принципу обычного подтверждения документов. То есть это получается, что мы в одном документе смотрим на него и как на гет, и как на обычный штар, документ какой-то, который мы оформляем и должны подтверждать. Вот такого вот симбиоза мы не делаем. То есть либо у нас все идет по принципу гитин, либо у нас все идет по принципу подтверждения документации, которую у нас постановили мудрецы для всех документов. Только Раши объясняет Бедюкову. Раши говорит, что киюма гет, подтверждение гетта, это свидетели, которые свидетельствуют аля хойсим на подпись. Свидетели. А такое хохомим, постановление мудрецов, это эйдус, это постановление, это свидетельство посланника. Шеймину хохомим кишнаем, что ему поверили посланнику как двоим. В принципе, не меняет вопрос, как что назвать. Но, еще раз, либо мы все время во всем полагаемся на посланника, либо мы во всем полагаемся на свидетелей. Не можем мы на одну подпись положиться на посланника, но вторую подпись положиться на свидетеля. Вот это то, что нам Гемара Лемайса говорит. И тут на это Гемара задает такой вопрос. Маски в лоровы, нападает ровы. Мийка, миди, разве есть такие вещи? Дило, мархад, кошер. Если бы сказал один, это кошер. Аж ты даика, трей, посоль. А двое говорят, что это кошер. Это не это посоль. Эло, маро. Поэтому говорит ровы. А филу даже. Гува ахер миидим аль-хасим из яд шиней, шини пасуль. То есть, если два других свидетельствуют, говорит Рова, на вторую подпись это кошер. Но если на вторую подтверждают вторую подпись он и еще кто-то, а не только он сам. Он берет, как бы, еще подтвердить подпись этого второго свидетеля. Это посуль, не кошер. My time. В чем причина? Аси лахлуфа и бекиюм шторос дальма. Поскольку могут перепутать с обычным подтверждением документов. Веконафик никарева дымамойна апума дыхацаад. Тогда у нас придут в обычных документах взыскивать все, кроме четверти имущества, на основании одного свидетеля. То есть у нас получается, одну подпись полностью подтверждает один свидетель, то есть он как бы берет на себя половину. Во второй подписи он тоже свидетельствует о половине, плюс еще кто-то. Получается, мы на три четверти полагаемся на одного свидетеля. И в имущественных вопросах нас это не будет устраивать. Раш нам приводит из Ксубис, откуда появляется эта проблема. То есть, например, кигон, например, два, которые подписаны на документе, один из них умер. Тут, на самом деле, надо посмотреть на вторую часть урока этого Раши. Здесь поставим точку с запятой и продолжим этого Раши на второй части нашего урока. Всего хорошего, до свидания.